Я в школу ходил в кирзовых сапогах. Единственный в школе ходил в кирзовых сапогах и фуфайке.
Какой смысл?
Я хотел ходить не так, как все. Я специально вот так вот в протест пошел на простую рабочую профессию.
Вот как вот переступили порог храма?
Сложно. Тяжело и трудно, безусловно. Мешало. Мешало свое «я».
А были моменты, когда вот вы стучите, а вот как будто бы нет?
У меня был такой опыт.
Да какой смысл в тот момент вы находили?
Для того, чтобы произошло воскресение или воскрешение, нужно что?
Умереть.
Ситуация была уже крайне накалена. Ну, я ничему не удивился. Я просто сказал: «Господи, так ты есть».
Это проект «В смысле». Сегодня вы узнаете историю простого рабочего человека, водителя автобуса, который по всем дорогам искал свой смысл, а в 38 лет оказался в тупике. Мой собеседник – священник. Протоиерей Сергий Рыбкин. За его плечами 27 лет настоятельства в храме Архангела Михаила в хуторе Трудобеликовском и 50 лет водительского стажа. Отец Сергий, вы проповедник смысла. Вы несете с собой самый главный смысл в жизни. А как вы его нашли? Расскажите нам историю с обретения своего смысла.
Я попал в свое время в Киевскую Печерскую лавру в Киеве. И где вот оттуда как раз-то я и задумался, почему люди уходят от мира в глубину веры. Ну, банально я думал, что это полностью монахи живут только своим внутренним миром. В мире столько всего хорошего. Литература, живопись, в мире красота, горы. Я занимался туризмом, много фотографий. В общем-то, я любил красоту. Красота спасет мир, так же сказал Федор Михайлович. Поэтому, конечно, это меня задачил вопрос.
А сколько вам было лет, когда вот вы этот вопрос себе начали задавать так усиленно?
35. Главный итог всего этого поиска – это было понимание того, что неверующих людей нет.
Как это было в вашей жизни?
Ну, так вот анализ, просто пошел анализ. Естественно, как в то время, это сначала Восток пришел. Пришла Шьяу Раминда Гош. Знаете такого? Не знаете? Это основатель интегральной йоги. Вот интегральная йога меня покорила. Конечно, все. Начал санскрит изучать, начал искать Шамбу.
А вот какой смысл в тот момент вы находили? Что для вас было важным? Вот вы нашли что-то?
Не находил. Не находил ни там, ни у католиков, нигде. Я просто ходил и искал, смотрел, что ответит на мои вопросы. Почему человек, муж и жена, самые ближние люди, самые любящие люди, так очень некрасиво рвут друг друга на части?
Вы в этот момент были уже женатым человеком, у вас уже были дети?
Конечно, уже были дети, и дочь была уже достаточно взрослая, ей уже больше 15 лет было, и в браке мы уже были больше 15 лет. Но у нас нормальный брак был, но меня больше интересовали не мои личные там какие-то вопросы, а просто риторический такой вопрос. И только православие мне ответило, что есть демонические силы, есть искушения, есть враг рода человеческого, есть первородный грех, который в человеке находится, мешает. Но он практически все поставил по полочкам. Все понятно, дальше я уже пошел в православие. А в православии следующий вопрос. А зачем мне вероучение?
А вы что искали?
Я искал вот этого разрешения смысла жизни. В чем все-таки мужский смысл жизни вообще? Православного христианина. Ну и пришло к тому пониманию, что по Евангелию, и главный мой тезис, которым я руководствую по сей день, чтобы не жизнь мной управляла, а я ей управлял.
А вот как это получилось физически? Сейчас вы обобщаете, и это немножко метафизически.
Ну да.
Пришел, увидел, и все понятно. А в реальности, вот как вот переступили порог храма?
Сложно, тяжело и трудно, безусловно, мешало. Мешало свое «я», мешало свое понимание. Мешало, что я могу все узнать и познать. Мешало то, что не было понимания того, что церковь – это огромный пласт знаний, на который нужно положить много лет, чтобы хотя бы немножко в нем разобраться. Не удавалось мне отказаться от всего, стать чистым листом бумаги. Я понимал, что я должен войти в церковь, просто оставив все. Я хожу сам с собой, беседую, говорю: «Брось, брось все». Я говорю: «Нет, Господи, не брошу». Он говорит: «Брось». Я говорю: «Не брошу». брось, я не брошу. Как я в 40 лет вдруг окажусь чистым листом бумаги? Как мне проповедовать? Как мне бросить все хорошее? Не могу все это бросить. В общем, такой внутренний монолог был с Богом очень серьезный. Мы с ним спорили, в кавычки беру это слово. Ну, в конце концов, я взял и бросил. Набрался смелости и бросил. Он взял то, что я бросил, подержал в руках. Говорит, молодец, отдал мне все назад.
А что бросили? От чего было отказываться
свой опыт,
тяжело?
Свое знание, свое понимание, свое видение, свое мнение, свое «я». Бросить свое «я».
Расскажите про свой опыт первой молитвы, когда вы еще даже и в храме не были. Вот вы мне рассказывали вот в личной беседе. Mm-hmm. Меня очень тронуло это, как это у вас получилось.
В то время как раз я находился в поиске и больше вращался с метафизиками, всевозможными ясновидящими, с всевозможными такими людьми, сенситивными возможностями. Целая такая плеяда была. Это же 90-е годы, тогда вот все этим увлекались. Ну, естественно, я тоже был не лишен этого увлечения. Ну, и в этих кругах иногда шли разговоры о Боге. Вы в Боге верите? Я говорю, нет, я не верю в Бога, я верю только в космос, там, во все эти вот дела. Ну, а дома проблемы, конечно, были. Проблемы были с детьми. И мой хлопчик, внук, которому было того уже 1.5 года, в общем-то, стал вести себя безобразно. Просто безобразно. 3 взрослых человека на него кричали. Ни на кого он не реагировал. Это просто было ужасно. Это иной момент. Конечно, я молился Богу уже в отчаянии. Уже тогда, когда уже все. Понимаете, вот Бог, я чуть-чуть сейчас отойду, он все доводит до самой крайней точки. Для того, чтобы произошло воскресение или воскрешение, нужно что?
Умереть.
Умереть. Для того, чтобы Господь себя явил, нужно, чтобы все что-то умерло. То есть дошло до крайней точки. Вы же знаете, он же не пошел Лазаря исцелять, а пошел Лазаря воскрешать. Поэтому он 2 дня ждал, пока Лазарь умрет. И пошел воскресил. Так вот и здесь ситуация была уже крайне накаленная. Ну, конечно, я молился, как и любые родители. Господи, забери душу мою, забери там мою жизнь, отдай ребенку. Банально, обычная родительская молитва. Ничем здесь не отличался от других. Но когда я утром подошел будить своего хлопчика, который творил с утра невероятно что, он просто открыл ясные глаза и сказал, деда, доброе утро. Это было для меня просто потрясающим моментом. Вы знаете, просто я посмотрел, я ничему не удивился, я просто сказал, Господи, так ты есть. Ну вот с этого пошел мой путь уже Богу. Я по сей день помню, что я ему обязан. Мы же договор заключили. Ты же возьми мою жизнь, а ребенка оставь. Ребенку сейчас 32 года, он нормально, спокойно работает в храме. Ну а я уже работник Божий.
А вот вы сказали, что у вас вот это ощущение, что Бог, ты есть, как бы в диалоге, да, есть на кого опереться. А были моменты, когда вот вы стучите, а вот как будто бы нет? Вот называют моменты богооставленности, да. Это так как-то громко звучит, но на самом деле как это? Есть такое?
Есть. У меня был такой опыт. И очень серьезный опыт. Когда у моих, опять же, детей, когда они были уже взрослыми, вроде 10-12 лет, начали какие-то стоять такие обстояния, они опять вели себя очень некорректно. Я Богу молился, я прекрасно ощущал, что Он мою молитву не слышит. Любой пастырь вам скажет, что он ощущает, как идет молитва. Вот я молюсь, молитва моя служебная идет, а моя личная не идет. Я начинаю подсовывать свою личную молитву под служебную, а он ее выбрасывает. Да что же это такое? Да как это было? И я прекрасно понимал, что почему-то Бог меня оставил. Почему-то все это было очень сложно. Вот этот мой же старший внук, вот он, это было 11 ему лет, и он во все тяжкие пошел, ну просто во все тяжкие пошел. Это просто было невероятно. Это, он никого не слышал, ничего не слушал. Вот как будто как бесноватый, скажем так, хотя и бесноватым он не был. Я уже не знал, что делать. И я уже чувствовал, что молитвы мои не помогают. И соборовал, и причащал, и что только я не делал. Ну просто, это было такое отчаяние. Я просто понимал, что Бог меня оставил. И вы знаете, вот каждый инок переживает вот этот период богооставленности. И если он не взроптал, Бог подходит к нему и больше его никогда не оставляет. Если взроптал, значит, не прошел испытание. Я не раптал на Бога. Я не понимал того греха, которому такое неадекватное наказание. Наказание за очень серьезные грехи. А грехов таких я не находил, вот таких адекватных наказаний. Они были грехи, но не такие же. Ну, не умерщвлять же человека за вот это. И вот эта богооставленность, конечно, очень серьезный момент, который, в общем-то, заставлял смириться с этим. Значит, Господи, я не знаю таких грехов, которые у меня есть. Значит, они у меня есть. Просто я их не вижу. Господи, ну я понимаю, что ты меня оставил, сейчас благодать отойдет, я, естественно, сопьюсь, это самый простой элемент момент, я прекращу, просто превращусь в бомжа, я уйду из семьи, и потом мирно под забором где-то почаю, по бозе или без бозе. Вот и все. Потому что человек, оставленный без благодати, он не жилец. Тем более священник. Это не жилец.
А сколько вот месяцев длилось?
3 месяца вся эта ситуация шла. Она шла очень тяжело. Вот тогда я понял, что такое смирение настоящее. Когда ты смиряешься совершенно для тебя обстоятельствами неблагоприятными, и ты просто с этим смиряешься. И я понял, что такое крестное страдание Христа, когда он сказал: Боже мой, скоро меня отринул Иси. Ведь он на кресте говорил Богу, почему ты меня оставил. Он там переживал богооставленность. Вот это вот крестное страдание Христа можно пройти через богооставленность. Что главное было? Вот самое неожиданное для меня, когда священник воздевает руки свои к небу, Господи, же Пресвятаго Твоего Духа, евхаристический канон. Вот в этот момент я воздел руки свои, душа болела, но отчаянно, просто отчаянно. Это не передать ту гамму ощущений, когда болит душа. Это просто кровоточащая рана. И вдруг сам для себя неожиданно я сказал такую фразу: ну, Господи, благодарю Тебя за эти страдания. Вы знаете, было ощущение катарсиса. Вот когда у человека происходит катарсис, вот здесь было такое ощущение, это такое очищающее, прямо аж весь содрогнулся. Думаю, как же очищает благодарение в разгар скорби. Ну, так Господь учит пресвитеров.
Да, сильный такой опыт.
Жестко.
А вы об этом рассказываете?
Когда вот спрашивают. Вы знаете, предназначение священника, скажу вам, главное, первое предназначение – хранитель закона Божьего. Это как Ветхого Завета, так и все. Я в себе его храню. А второе предназначение – он переводчик. Я хороший переводчик. Я должен перевести книжный язык, язык своего общения.
А сколькими профессиями может владеть священник? На своем опыте поделитесь. Я знаю, что у вас очень большой диапазон профессий.
Ну, вы знаете, меня как-то раз остановил работник ГАИ, взял мое удостоверение водительское. О, говорит, поп-профессионал. Я говорю, не понял, к чему это относится, к моему священству. Да нет, у вас все категории открыты. А при чем здесь тогда поп? Я водителем работал. 24 года я отработал на гражданке водителем. На фотографа учился. Строил много. Но самообразование, конечно, у меня было с самого начала. Семья моя, она была очень такая для меня не очень приятная. У меня, говорю, 70% было учителей. Это такие были там деканы, доктора, директора школ, заслуженные учителя Российской Федерации. Я, естественно, занял позу против. Я специально вот так вот в протест пошел на простую рабочую профессию. Ну, гены остаются генами. Самообразование, конечно, я много читал. Читал очень много. В армии я даже перечитал всю библиотеку до единой книжки.
А вот этот протест, ну, с духовной точки зрения, как можно интерпретировать?
Ну, неправильно он протест. Это
неправильно?
Ну, конечно. Ну, может быть, конечно, если костная среда педагогическая в доме, если вас там, в общем-то, не дают творческого полета и раздвижения, то, конечно, там, может быть, этот протест уместен. Вы знаете, я в школу ходил в кирзовых сапогах. Единственный в школе ходил в кирзовых сапогах и фуфайке.
Какой смысл?
Но я хотел ходить не так, как все.
В чем ваш смысл?
Чтобы не жизнь мною управляла, а я ей управлял в полном объеме. Я не люблю, когда жизнь мною управляет. Я должен понимать, куда я иду, что я делаю, для чего я это делаю и зачем мне это нужно.
Проект «В смысле» – это цикл портретных интервью. Впереди вас ждут новые, настоящие жизненные истории со смыслом.